В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Правительство России продлило до 2020 года действие программы «Доступная среда». Министерство труда и социальной защиты вовсю работает над единым федеральным реестром инвалидов, который планируют запустить уже с 1 января 2017 года, чтобы, как говорят чиновники, было легче понять, в чем именно нуждаются люди и помочь им. Дума рассматривает и даже приняла в первом чтении законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями здоровья устанавливать пандусы в подъездах, не дожидаясь разрешения собственников других квартир. Люди с инвалидностью, их родственники, тем временем пытаются решать свои проблемы самостоятельно. Легко ли людям с ограниченными возможностями здоровья в России реализовать свое право на доступную среду? И как добиться внимания чиновников? В студии «Радио Свобода» руководитель отдела по универсальному дизайну региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Мария Генделева, юрист этой организации Линь Нгуен, а на видеосвязи с нами юрист Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур» Дмитрий Балыкин. Но прежде чем начать разговор, я предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный нашим корреспондентом в Благовещенске. Здесь родственники 75-летней Ларисы Придеиной решили не дожидаться помощи чиновников и пристроили к квартире на первом этаже балкон и пандус. Вот что из этого вышло.
С трудом Ларису Ивановну Придеину вывозят на прогулку несколько раз в неделю. Спуститься сама Лариса Ивановна не может. 75-летняя пенсионерка выбирается на улицу только на инвалидной коляске. Помогают дочь и внучка. В прошлом году они сделали к квартире в доме по адресу Пограничная, 124/3, пристройку и установили пандус. Подъезд дома не обустроен под нужды инвалидов-колясочников. Пристройку и пандус родственники Ларисы Ивановны попытались узаконить, чтобы, как и положено по закону, платить деньги за дополнительную жилплощадь. Конструкцию возводили по всем правилам и нормам, но в мэрии оформить ее юридически отказались. Сослались на то, что не было согласия остальных жильцов дома, и размеры пристройки не соответствуют требованиям. Вместо этого предложили демонтировать и привести помещение в первоначальный вид. Собственники с таким решением комиссии не согласились и решили отстоять право на перепланировку жилья через суд.
Узаканивали пристроенные большие балконы, но в 2015 году, непонятно почему, нормативно-правовая база не поменялась, постановление пленумов не выходило. Все-таки наш суд перестал узаканивать большие балконы. Судом было разъяснено и в первой инстанции, и Амурским областным судом, что устройство балкона на первом этаже является реконструкцией, а не перепланировкой. И пакет документов совершенно другой.
Теперь собственники могут лишиться своих квадратов. По жилищному кодексу, если в срок нарушения не устраняют, квартиру можно выставить на публичные торги. Этим правом и воспользовался муниципалитет.
Исковые требования администрации города Благовещенска к Шляхуновой Наталье Сергеевне от продажи жилого помещения с публичных торгов удовлетворить с выплатой собственнику от продажи жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. С возложением на нового собственника указанного выше жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние.
Почему-то на каком-то основании есть такой закон, оказывается, это был шок, что можно отобрать квартиру. На каком основании, я не понимаю, тем более, что эта квартира является собственностью. Это у нас получается, что собственность не является собственностью, если ее можно отобрать.
Когда история с пристройкой попала в средства массовой информации, в мэрии пояснили о том, что в квартире проживает женщина-инвалид, они не знали. На этих квадратах она не зарегистрирована. А эта информация могла повлиять как на решение комиссии, так и на решение суда.
Указанные сведения официально были озвучены только в СМИ представителям Шляхуновой и Ранцевым после рассмотрения дела в суде, что лишило возможности как администрацию, так и суд проверить данные обстоятельства и дать им надлежащую правовую оценку в рамках рассмотрения гражданского дела.
Но с проблемой узаканивания пристройки и пандуса сталкиваются инвалиды-колясочники, которые не только в квартире прописаны, но и являются собственниками. Пример тому – история известной общественницы Марины Гайдай. Она 2 года отстаивала право на возможность беспрепятственно выходить на улицу. Отказ оформить юридически пристройку и пандус в мэрии объяснили просто. Они нарушают архитектурный вид дома.
Мне приходило предписание, что если я не снесу самостоятельно пристройку с пандусом, то, значит, это будет сделано в указанный там период. Я вообще обращалась в прокуратуру, А прокуратура уже от моего имени провела проверку о нарушении прав инвалида на коляске, потому что нет доступной среды. И уже самостоятельно они от моего имени подали в суд на администрацию. Через суд добилась того, что дали разрешение оставить и пристройку, и пандус.
В городе немало пристроек, балконов, есть даже лифты. За это квартир лишают далеко не всех. Судебные тяжбы только с теми, кто пытается их узаконить, говорят юристы. И порой разбирательства затягиваются на годы. В такой ситуации оказался и Николай Гребенщиков. Пенсионер судится за возможность сохранить пристроенный балкон.
Мы сами подали в суд, чтобы узаконить этот балкон. Наняли юриста. Вот, и юрист стал все делать. Уже 4 суда прошло. Все отказывает. Ну, причины... что нарушен фасад, здание. Вот сейчас еще суд будет, если не разрешат, то, значит, будем так жить, пока не придут, не снесут.
Когда точку поставят в деле пандуса для Ларисы Придеиной, остается лишь гадать. Сейчас семья собирается оспаривать решение о выставлении квартиры на торги. Документы готовят на оформление теперь уже не перепланировки, а реконструкции. Как бы дорогу на улицу ни назвали, она все равно остается единственным вариантом для выхода в свет для пенсионерки. Останется, если решат оставить. Нино Кахридзе, Елизавета Бедник, Степан Юдинцев.
Легко ли людям с ограниченными возможностями здоровья в России реализовать свое право на доступную среду? И как добиться внимания чиновников? На эти вопросы мы отвечаем с гостями в студии «Радио Свобода», руководителем отдела по универсальному дизайну региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Марией Генделевой, юристом этой организации Линем Нгуеном. На видеосвязи с нами из Нижнего Новгорода юрист региональной общественной организации инвалидов «Инноватур» Дмитрий Балыкин. И справедливости ради нужно отметить, что вот эта история, которую мы посмотрели, она еще не закончена, точка там не поставлена, решение в законную силу не вступило, и, возможно, что-то изменится, и к делу может быть подключиться прокуратура, как это произошло там же в Благовещенске, вот с еще одной героиней сюжета. Но вообще, конечно, люди пытаются самостоятельно решать свою проблему с выходом на улицу, и вот, например, летом этого года в России узнали о красноярце Владимире Журате. Несколько лет назад он обращался к городским властям с просьбой занизить бордюры или оборудовать участок рядом с больницей пандусами. В больницу он ездил регулярно. Но в итоге вынужден был выехать на инвалидной коляске сам и молотком выдалбливал колеи для проезда своей коляски. Это видео разошлось по социальным сетям и вроде действительно что-то сделали, но... Вот, кстати, сейчас еще один инвалид-колясочник из Красноярска, Юрий Скажутин, вынужден просить помощи, в том числе общественности, и размещают видео в социальных сетях, поскольку самостоятельно он не может выйти из своей квартиры на первом этаже, и непреодолимые преграды – это 8 ступенек и 3 порога. А на кону фактически жизнь, потому что ему нужно ездить на важное лечение 3 раза в неделю. Это хорошо, что есть друзья, которые помогают, и его буквально выносят и заносят в квартиру. А что же делать человеку, если у него нет таких друзей, нет таких возможностей? Как вести, к кому обращаться в первую очередь? Кого и о чем просить для того, чтобы покинуть квартиру? Расскажите, пожалуйста, Линь.
Прежде всего, все-таки нужно понять, что для того, чтобы добиться для себя хотя бы лично, создание условий доступной среды конкретно к жилому помещению, да, и к прилегающей территории, то есть подъезд, то есть общедомовое имущество, да, которое относится к общедомовому имуществу. Конечно, прежде всего, сам человек с инвалидностью должен предпринять первый шаг. Конечно, он не должен ждать, что кто-то придет к нему и спросит у него, все ли у вас хорошо и все ли вам удобно.
Но теперь обещают, что так будет. Вот реестр запустят федеральный с 1 января и начнут...
Да, реестр, конечно, будет выполнять свою роль. Это значительно облегчит нашим чиновникам в понимании, кто и в чем нуждается. И, с другой стороны, это также позволит, чтобы чиновник потом не мог сказать, что я этого не знал, и соответственно, поэтому я ничего не сделал.
Угу. И вот, тем не менее, да, вот, Лень, простите, я вас перебиваю, вы уже сказали, что человек не должен сам сидеть на месте, и если ему что-то нужно, он должен об этом заявить. А кому об этом заявить? Журналистам об этом рассказать, в социальные сети выложить видео, как вот делают сейчас в отчаянии буквально? Или есть какой-то конкретный адрес?
Для начала человек, прежде всего, должен понять, что, обращаясь к чиновникам с какими-либо просьбами, он должен чем-то обосновать. Соответственно, в таких случаях у человека с инвалидностью в ИПР должно быть прописано, что он нуждается в адаптации жилого помещения под свои нужды.
То есть вот оттуда это настолько издалека нужно начинать эту всю историю?
Да, к сожалению, так. Это,
можно, конечно, еще и просто написать, например, в ЖЭК, да, своего района. Я не знаю, конечно, в регионах, может быть, это немножечко другие структуры, но в любом случае первое, что должен написать человек, это заявление о том, что если ему необходим пандус, или ему, например, нужно расширить дверной проем, или у него есть приступочка, например, в туалет или в ванну, то первое, что он должен сделать, он должен об этом заявить, да, написать заявление о том, что ему неудобно, некомфортно, и что власти города должны ему в этом помочь. Только после этого заявления будут приниматься какие-то меры по решению или устранению этих проблем, и уже дальше будут выяснять, есть ли у этого человека инвалидность, на каком основании, да, ему это неудобно, что он просит у властей.
А, то есть, простите, еще могут сказать так, что человек пишет, вот мне что-то неудобно, помогите мне, измените, а будет собрана какая-то комиссия и решат, что, и вот если они решат, что нет, вам это недостаточно неудобно, то могут ничего не сделать, так выходит.
Это, собственно, возвращаясь к тому же, о чем я и говорил, что если у человека будет ВПР как раз прописано,
как расшифровывается
индивидуальная программа реабилитации, или сейчас она как называется, индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Вот. Опять же, этот документ, он является обязательным к исполнению всеми органами государственной власти и других организаций любой формы собственности. И поэтому, если человек с инвалидностью имеет правильно оформленный ИПР, то, соответственно, она является обязательным исполнением. То есть, подавая заявление, допустим, как правило, это орган местного самоуправления, или, опять же, ЖЭК тоже, да, в зависимости от того, что он хочет сделать. Если там, допустим, дом, то, соответственно, подъезд, то, скорее всего, ЖЭК сможет это сделать. Но захочет ли он это делать? Вот, тогда придется, скорее всего, обращаться уже к органам местного самоуправления, то есть к органам власти. И вот здесь вот правильно оформленный ИПР и дает ему правовые основания утверждать, что он нуждается в этом, и это должно быть исполнено.
И что чиновники обязаны это исполнить.
Но, к сожалению, просто на самом деле недостаточно в регионах хороших специалистов, которые действительно готовы качественно, правильно заполнить индивидуальную программу реабилитации. И мы понимаем, что в Москве, да, это проблема, а человек, живущий в деревне, где-нибудь там под Красноярском, да, навряд ли какая-то там бабулечка, женщина, которая 35 лет отработав в какой-то там поликлинике, да, готова правильно вписать действительно то, что нужно этому человеку. Да, она это ИПР, извините меня, там в глаза, да, не видела. Поэтому пришел какой-то человек и говорит, напишите мне вот это. На самом деле это еще, кстати, большая проблема, потому что какие-то изменения в ИПР вносит комиссия, которая состоит из врачей, да, это хирург, там, травматолог, невропатолог. И когда ты приходишь, я тоже человек с инвалидностью, я передвигаюсь на коляске, у меня тоже есть индивидуальная программа реабилитации. И я лично сама столкнулась с такой проблемой, что я сказала, что мне необходимы специальные условия в моей квартире, где я живу. На что те врачи мне сказали, а как, мы же не знаем, мы же не были у вас дома, мы же не знаем, какие у вас условия. И то есть условия человека...
Вдруг вы обманываете нас?
Нет, то есть так, мы можем сказать, там, если вы себя плохо чувствуете, да, у вас там болит сердце, вы там, у вас болят ноги, да, у вас там болят руки. Но как мы можем сказать, какие условия архитектурные для вас нужны?
Мы же врачи,
да, мы же врачи, да. То есть что мы можем вам написать? То есть, получается, мы можем вам написать, что вам там нужна специальная подушка, да, вам нужен специальный матрас, да, вам нужна коляска. Но как мы можем вам сказать, сколько, какой нужен вам пандус или...
Какой толщины, да, ширины, да, проем дверной. Ну и получается же замкнутый круг. Получается, что инженеры, например, ну там инженер той же жилищной службы какой-нибудь отправляет человека с инвалидностью к медикам и говорят, вот пусть тебе напишут правильную индивидуальную программу реабилитации, я тогда все сделаю. Он приходит, а медики говорят, что, ну,
слушайте, как я могу вам написать, да, я же не знаю, как бы вот.
Ну, ведь наверняка же есть какое-то логическое, законное и наименее скандальное, простите за это слово, решение вот подобных вопросов. Я сейчас к Дмитрию Балыкину обращаюсь за комментарием по этому поводу. Можно ли каким-то образом, ну, достаточно благополучно решить эту проблему доступной среды и правильное индивидуальное получение программы реабилитации, чтобы и комиссия услышала, и инженеры услышали, и могли человеку помочь?
Вопросы доступности жилья, они являются одними из самых сложных, потому что вот действительно была продвинута программа «Доступная среда», и это важно, но именно доступности жилья там уделяется, ну, прям скажем, не слишком много внимания, а ведь дело в том, что если жилье недоступно, то, в общем, создавать доступность музеев, театров, для кого, возникает вопрос, да? Вот это один момент. Что касается решения проблемы, ну, тут каждую ситуацию надо, я считаю, рассматривать индивидуально. Действительно, АВПР, вот в действующей форме, это появилось, что касается приспособления жилья, мероприятий по адаптации жилья. Но, опять же, не совсем понятно, если исходить из этой формы, кто исполнитель. А кроме того, ну, ситуации бывают разные. Они могут зависеть от года постройки дома и много еще от чего. Потому что сейчас, вот, например, мы работаем в ситуации, когда, ну, вот ЭПР есть, все есть, да, написали в администрацию, сначала, вернее, в домоуправляющую компанию, потом в администрацию, и суть ответов такая, что это противоречит СНИПам по пожарной безопасности. И пандус здесь поставить невозможно. И пока какого-то консенсуса достичь не удалось. Плюс еще, если говорить, скажем, о нашем регионе, вот у меня на руках есть ответ по одному из дел, которым я занимаюсь, о том, что, например, в целевой программе одноименной Нижегородской области «Доступная среда» на 16-17 год средства на адаптацию жилья не предусмотрены. То есть есть процедура признания помещения непригодным для проживания, а у мобильного гражданина недавно было еще постановление правительства на эту тему. Но, в общем, ситуация, к сожалению, не очень хорошая.
Но каким-то образом можно ее спокойно урегулировать? Вот для начала поясните мне вообще, когда речь идет о доступной среде, что конкретно имеется в виду? Вот я сейчас смотрю к вам, как к человеку, который руководит отделом технологического дизайна в РОИ «Перспектива». Вот что, просто когда говорят «доступная среда», первое, что приходит в голову, это, конечно, пандусы. И сюжет был о пандусах. Да, то есть, чтобы человек...
стереотип такой.
Да, чтобы человек... И вообще очень часто слово «инвалид» ассоциирует с человеком на инвалидной коляске. Но, насколько я понимаю, доступная среда – это гораздо понятие гораздо более широкое, чем история с пандусами. Что это вообще?
Ну, вообще, доступная среда – это среда комфортная для маломобильных групп населения. Именно в нашей организации мы стремимся развивать немножечко другое направление. Это направление называется универсальный дизайн. Это тот дизайн, который удобен всем. Сегодня мы с вами можем подняться на 5-й этаж без лифта и будем себя хорошо чувствовать. А через неделю мы с вами подвернули ногу и понимаем, что у вас нет инвалидности, но уже на 5-й этаж подняться я не могу, да? Или через 20 лет вы уже в другой возрастной категории, и вам тоже без поручней, без лифта, без пандуса сложно поднимать сумки, возить там внука куда-нибудь на прогулку.
Да, просто с коляской, с ребенком выйти,
да,
погулять.
То есть у вас нет инвалидности, да? Но у вас есть определенные сложности в том, чтобы зайти домой или спуститься с коляской из подъезда. Поэтому мы говорим, что универсальный дизайн – это, наверное, лучшее понятие, чем доступная среда. Но мы понимаем, что создать, да, универсальный дизайн, удобный и комфортный для всех, это на самом деле очень-очень сложно. В России 14 миллионов людей с инвалидностью, и из них только 5% людей передвигаются на колясках. Примерно 40% – это та категория, о которой мы меньше всего говорим, это люди с ментальными особенностями, которым тоже нужны специальные условия. Около 20% от 14 миллионов – это люди с особенностями зрения. Естественно, этим людям тоже нужны особенные условия. Это должны быть тактильные плиты, которые, к сожалению, не всегда правильно уложены в нашем городе. Это тактильные направляющие, которые мы не всегда можем видеть с вами в музеях, в театрах, на выставках. Но они тоже должны
звуковые
быть.
Звуковые сигналы на светофорах устанавливают, да, в том числе.
Да, это тоже для людей незрячих, слабовидящих. К сожалению, не везде, да, у нас есть, например, бегущая строка в транспорте, да, для неслышащих.
А сурдоперевод уже давно забыли на телевидении, если говорить о людях.
Да, что даже если вот есть, ну, человек, который смотрит новости, который смотрит фильмы, который также хочет участвовать в общественной жизни, смотреть передачи. К сожалению, люди с особенностями слуха, к сожалению, они не могут просто это делать из-за того, что практически ни одно телешоу, ни одна передача никак не адаптированная, нету бегущей строки. То есть человек,
ну, за
просто
исключением новостных программ каких-то.
И то там получается, что не все новости, по-моему, имеют такую возможность, и, по-моему, не досконально, да, там передается информация.
То есть, получается, человек как бы вроде живет в этом обществе, но абсолютно не интегрирован в эту ситуацию.
Да, проблема с доступностью информации – это, на самом деле, еще больше проблема, потому что многие просто они вообще не слышали. Потому что люди, которые имеют проблем со слухом и проблем со зрением, они действительно отрезаны от общества именно вот этой информационной стеной, через который им очень сложно пробиться. Также и люди с ментальной инвалидностью, у них тоже есть проблемы с доступом к информации, потому что им нужна информация подаваться в понятном для них форме.
С картинками, пиктограммами.
Да.
К сожалению, как бы вот даже человек, который пришел в парк, например, даже в Москве, да, у нас есть большие парки, иногда человек даже без инвалидности не всегда может найти туалетную комнату, найти какие-то зоны, где можно отдохнуть, посидеть, потому что не всегда человек готов пройти большую...
Вот эти большую расстояния.
Да. Поэтому было бы, конечно, намного проще, если бы были указатели, правильная навигация. Хотя могу сказать, что вот сейчас действительно многое делается в нашем городе и многое делается в нашей стране.
Вы имеете в виду в Москву сейчас?
Ну, не только в Москве. Вообще в преддверии Паралимпийских игр в Сочи было очень много сделано и в самом Сочи. И вообще, какая-то, ну, вообще информация о том, что люди с инвалидностью, они также хотят быть быть активными, участвовать в жизни общества, приносить пользу своему государству. Это как бы говорилось много об этом. И сейчас, вы знаете, скоро будет футбол, да, чемпионат мира по футболу. И он будет проходить не только в одном городе, а в разных городах. И города должны быть доступны, да, потому что приедут болельщики с инвалидностью. И это здорово, что сейчас чиновники и наше государство об этом стали задумываться. И на самом деле, конечно, есть ряд проблем, но что-то меняется в лучшую сторону.
Безусловно. Более того, я так понимаю, что вот эта вот программа «Доступная среда», которая действует с 2011 года, многим людям действительно очень помогла. И многие чиновники, действительно, если особенно в регионах, где бюджеты пожирнее, взяли под козырек и начали что-то менять. Ну вот в Москве до этой очередной реконструкции, например, было странно, потому что вроде решили пойти навстречу слабовидящим, положили вот эти тактильные панели, но уложили их как-то так, или они были рассчитаны таким образом, что человек на инвалидной коляске уже проехать там, где была уложена эта панель, не мог. Или вот из регионов приходит сообщение, буквально 24 октября очередное, например, в Адыгее пандусы, построенные для инвалидов, проверил каскадер. Там решили провести такой эксперимент. И действительно, профессиональный каскадер Артем Семушев надел на себя защитный шлем. Я прям цитирую по новости. И проверил, значит, пандусы. И после нескольких попыток с переворачиванием коляски и падениями здоровому и спортивно подготовленному парню пришлось отступить. А это подготовленный человек, да? То есть, а как...
Каскадер. Да, ну, каскадер. Видно, они выбрали такой пандус, такой показательный, так сказать.
Я так понимаю, они несколько пандусов выбрали, но вопрос-то как раз в том, что, да, вы
да,
говорите...
Кто-то их строит такие.
Да, что мы хотим сделать доступную среду, да, мы вот готовы, выделяются деньги из бюджета. А что нужно сделать конкретному человеку? Я сейчас тоже сначала Дмитрия Балыкина спрошу, а потом гостей студии. Конкретному человеку для того, чтобы эта программа не только реализовывалась в отношении него, но и для того, чтобы ее можно было бы ей пользоваться, вот этой вот устроенной доступной средой, можно обязать чиновников, не знаю, достучаться до них, сказать, как нужно делать для того, чтобы облегчить жизнь, и что ни в коем случае делать нельзя, и какую помощь здесь может оказать прокуратура и суды.
Ну, мы, конечно же, я имею в виду общественные организации, пытаемся это делать, пытаемся выступать экспертами, в ряде случаев это получается, но, конечно, не все решения, которые принимаются централизованно, они грамотны. Я, например, столкнулся с тем, что вот в приказе о транспортном обслуживании предписывается размещать информацию шрифтом Брайля в транспортных средствах, например, в городском транспорте. А вы представляете, на двери разместить информацию, и что, незрячий ее будет читать, вот останавливается троллейбус, да, в час пик, например. Или над кондуктором еще такая была идея. Тогда незрячий, скорее всего, рискует попасть по лицу кондуктору. А между тем, проблема-то в чем? Когда человек один стоит на остановке, он не знает, какой номер автобуса, и ему и как-то бы вот так сделать, чтобы информация шла вовне, а не такое вот решение непонятное. Поэтому есть Конвенция ООН о правах инвалидов, которая предписывает привлекать общественные организации людей с инвалидностью к принятию таких решений и участию в создании доступной среды. Вот недавно наши эксперты организации «Инватур» обследовали дорогу, которая в ближайшее время будет проходить приемку на одной из улиц Нижнего Новгорода, и тоже выявили довольно много нарушений. Нужно сигнализировать, обращаться в прокуратуру, в суды. Ну, результаты могут быть, конечно, разные, как показывает опыт обращения в прокуратуру. Зависит от компетентности прокурорских работников, от того, как изложена жалоба. Но вообще, конечно, нужно делать упор на активность нашу во многом.
Ну вот из разряда под лежачий камень вода не течет. То есть до тех пор, пока человек сам все-таки не возьмет буквально в свои руки эту историю. Но, кстати, к разговору об азбуке Брайля. Относительно недавно по социальным сетям гуляла фотография, такая картинка. То ли в музее в каком-то, то ли в администрации табличку выполнили шрифтом азбукой Брайля. И сверху закрыли аккуратно стеклом. То есть человек слабовидящий в итоге так бы и не смог добраться до этой информации. Хорошо, а если уже вот все-таки речь идет о том, что есть человек, ему нужна доступная среда. Но начнем с доступного жилища, потому что очень важную фразу сказал тут Дмитрий Балыкин. Кому нужны доступные театры и библиотеки, если человек
да,
не может
совершенно согласен с ним, конечно.
Выйти из дома? Вот скажите мне, пожалуйста, Линь, с чего нужно начинать? Ну вот есть уже индивидуальная программа реабилитации, например. Предположим, какая-то общественная организация инвалидов помогла, и вам заполнили ее правильно. Вот прям пошагово, что дальше нужно делать?
Ну, прежде всего, человеку надо обратиться в эксплуатирующее жилое помещение управляющую компанию и изложить в ней свою, так сказать, свою проблему. И лучше всего, если он изложит свое видение и решение этой проблемы. Но проблема-то, собственно, даже не в этом. Проблема в том, что огромное количество жилищного фонда, она старая, и везде подъезды узкие, ступеньки в любом подъезде, и не везде есть возможность сделать именно то техническое решение, которое бы оптимально было для всех, по принципу того же универсального дизайна. Вот. И в этом, собственно, большая проблема. И вообще жилищные проблемы в России очень тяжелые.
Да.
Вот. Поэтому вот это вот накладывается, и решить проблему зачастую очень сложно. И людям приходится вот изобретать вот такие вот
пристройки,
съезды с балконов и так далее. А вот здесь вот, да, возникает проблема и с другими собственниками, с тех, это более сложно утвердить как технический проект правильный, чтобы он был по всем нормам и допускался к применению. И, конечно, понимание со стороны как и других собственников, так и со стороны органов государственной власти тоже играет, как мы видим на этом примере, очень большую роль.
Потому в конце концов, их можно обязать выполнять какое-то решение, обратиться в суд и добиться того, чтобы они построили пандус.
Но, да, но
здесь сыграет человеческий, ну, например, если о пандусе идет речь, сыграет человеческий фактор, и если что-то не доглядят, то вот будет как в Адыгее, будут такие условия, что каскадерам будет тяжело.
Поэтому следующим шагом в этом направлении, конечно же, рассмотрение, вот после рассмотрения управляющей компанией ваше заявление, там, если возникает проблема, то есть не получается решить ее на этом уровне, то, конечно, надо обращаться в органы местного самоуправления.
Угу. Но с другой стороны, простите, я сейчас вас перебиваю. Вот нам Дмитрий Балыкин приводил в пример конкретную историю, когда человеку для того, чтобы решить проблему, нужно было, опять же, построить все вокруг пандусов, построить пандус. Но оказалось, что этого делать нельзя, потому что это нарушит какие-то правила
пожарной
безопасности. И как быть в этой ситуации? Что важнее? И кого быстрее послушают? Это суд будет решать? Кто будет решать?
Вот это вот третий уровень проблемы, потому что решить проблему в некоторых случаях, в конкретном месте, в конкретном случае, иногда бывает невозможно. И тогда есть еще одна возможность. Законодатель позволяет признать такое помещение, жилое помещение, непригодным для проживания именно вот этого человека с данной формой инвалидности, с такими ограничениями жизнедеятельности. И тогда то есть человеку нужно подать соответствующее заявление.
Его могут переселить куда-то, где ему будет удобно.
Да. Да, да.
То по есть, закону.
Да. А то фактически... есть ему должны подобрать другое жилое помещение, которое будет, где будет возможно создать необходимые условия доступности.
Так, а вот практически, известно ли на практике,
практически,
как часто это?
Практически я встречался с решением таких проблем. Вот. Это нельзя сказать, что это довольно-таки распространенный случай, потому что, как я уже говорил, большинство все-таки жилищного фонда, оно старое, и именно вот как раз сталкивается именно с таким проблемой, что установить пандус нормальный или там какие-то другие приспособления
или
практически
лифты.
Да, невозможно. Невозможно по техническим причинам и по причинам в том, что они в этом случае будут не соответствовать правилам.
Каким-то другим,
да,
правилам.
Пожарной безопасности и другим правилам. Соответственно, чтобы подобрать человеку другое жилое помещение, чтобы человек смог реализовать, да, это право поменять недоступное жилое помещение на другое доступное, замена, возникает проблема, а где его взять? Если в Москве, допустим, довольно-таки развито было, развит специализированный жилищный фонд, где специально строились дома с широкими подъездами, широкими проходами, удобными лестницами, и изначально там или уже стоит пандус, или подъемник, допустим, если в подъезде есть ступеньки. И в этом случае человека могут переселить, предложить, например, переселиться в такое жилое помещение. В других регионах такие программы, конечно, менее развиты, и там, конечно, с этим существует больше проблем. Но даже в Москве такая вот ситуация, она, то есть, и наличие такого специализированного жилищного фонда, она не полностью решает проблему, потому что вот эти вот новые дома, которые построены по всем нормативам, по новым доступности, они, как правило, располагаются в новых районах, а люди, как правило, с инвалидностью, как правило, зависит еще от своих родственников, зависит от...
от больниц,
где работают родственники, детские других, садики, школы, куда ходят, там, не знаю...
Организационные мероприятия, да. Организации, учреждения. И, соответственно, он не хочет переезжать в очень отдаленный район, где он будет оторван от всего того, что ему было удобно и близко.
Понятно.
В том числе и помощь родственникам.
И опять проблема закольцовывается, выходит.
Там еще проблема в том, что это жилье, получается, социального найма. То есть, получается, если человек...
Нет, безвозмездного пользования.
Ну, получается, все равно он заключает договор на какое-то определенное время. Да, и если что-то с этим человеком случается, например, там, я не знаю, он умирает, да, то получается, что эту семью должны из этого помещения выселить. Да, и это помещение дать другому человеку с инвалидностью, с его семьей.
Угу. И то есть, если ты являешься собственником помещения, то, конечно, тебе неинтересно отказываться от собственности.
Дело даже не в том, что этому человеку не выгодно. Не выгодно его семье, потому что он не может пойти на такое, потому что,
он
разумеется,
знает, да.
Семья просто не согласится.
Ну вот. Да, у семьи
если,
уже, да, есть
если семья там маленькая,
стиль.
Там, то есть муж, жена, там, ребенок, то здесь как бы можно, скорее всего, можно договориться. А если там братья, сестры, то взрослые, то, скорее всего, они не согласятся на такой вариант. А, как правило, к сожалению, предлагается именно вариант обмена на всю семью. То есть, чтобы всю семью переселить в новое такое жилое помещение доступное по договору безвозмездного найма. И в случае, если, допустим, не дай бог, с инвалидом что-то случится, то его семья лишится как бы той же собственности, да, которую она имела до этого.
Ну и каким же образом в таком случае решать проблему? Вроде все возможности предусмотрены. Вот мы сейчас с вами рассказываете об этих вещах. Я понимаю, что и возможности предусмотрены, и программы, если даже деньги какие-то находятся. А вот комплексно проблему, получается, никак не получается решить.
Просто на самом деле у нас есть такой большой очень стереотип в нашем государстве, что обязательно все думают, что у человека с инвалидностью есть какой-то сопровождающий, и он ему необходим. Но люди не понимают, что сопровождающий необходим только в том случае, если нет этой доступной среды. Если эта доступная среда есть, то этот человек, если действительно правильный пандус, да, установлен, нормальная ширина дверного проема, если мы сейчас говорим про человека на коляске, да, если все сделано так, сделано по нормам, так, что этому человеку удобно, то этот сопровождающий этому человеку и не нужен, что он может жить сам самостоятельно. И было бы достаточно тогда дать отдельно жилое помещение, доступное для этого человека с инвалидностью. Но почему-то пока государство строит ужасные пандусы, зная, что придет человек на коляске обязательно с кем-то, этот человек его на этот ужасный пандус затащит, заселяют этого человека в не совсем доступное жилье и думают, что другие его родственники или друзья ему обязательно помогут. Это не совсем правильная позиция. Если бы действительно человек, который получил инвалидность из-за заболевания или из-за травмы, обеспечивался бы доступным жильем, то не возникал бы вопрос с родственниками, родственники бы остались в той недоступной квартире, где они проживали всю свою жизнь, а человек с инвалидностью поехал бы, например, в новый район, но ему было бы действительно все доступно, он бы жил комфортно.
И центры, да. И транспорт, и да. Вход в квартиру.
Но из-за вот этих стереотипов о том, что люди с инвалидностью сами не могут самостоятельно жить, мне кажется, они мешают решению всех этих проблем.
Но тут еще один момент, потому что в некоторых случаях, когда предлагается в семье, да, где есть человек с инвалидностью, переселиться полностью, да, всей семьей в доступное жилое помещение, которое состоит в специализированном жилищном фонде. В этом случае, если человек с инвалидностью говорит, что переселите меня одного, а семью оставьте, как бы, в этом случае чиновники считают, что в этом случае это будет являться улучшением его жилищных условий.
То есть он, да, такой вот барин, да, сразу,
да,
станет.
Совершенно,
да?
Верно, да. Совершенно верно. Они считают это, что это он получает огромную жилую площадь, а не то, что он получает доступное жилье. То есть они смотрят здесь на площадь.
А каким образом? Я тоже столкнулась с такой проблемой. Потому что я живу в трехкомнатной квартире на юго-западе Москвы, на окраине, в районе Ясенево. К сожалению, у нас нет грузового лифта. Удалось с трудом, наверное, в течение 4 или 5 лет я ждала, пока в моем подъезде установят пандус и платформу электрическую, потому что у меня очень высокий этаж. Получается, высокий подъезд, и для того, чтобы даже добраться до двери, подъездной двери, нужно очень много преодолеть ступеней. И у меня очень маленький узкий лифт, и поэтому очень неудобно, тоже маленькие кухни, маленькие туалетные комнаты. И, в общем, мы пытались собрать документы, чтобы встать на очередь, и мне сказали, ну вот у вас же получается, что 3 человека прописаны в квартире, и у вас получается, что вы проходите по метражу. Да. Я говорю, ну это же не важно. Я говорю, я же встаю на очередь не потому, что у меня метраж маленький, да, а потому что моя квартира совершенно недоступна, да, для меня. Мне приходится постоянно на пандусе кого-то ждать, кого-то просить, чтобы я поднялась или меня спустили. И еще это бывает очень сложно, когда это там дождь или снег, никого нет на улице. Все это очень тяжело. И в итоге меня так и не поставили на очередь, потому что вот я не прохожу по метражу. И в итоге я уже там, сколько вот у меня травме, 13 лет. И вот я живу в такой недоступной квартире и постоянно прошу кого-то мне помочь. Это на самом деле ужасно.
Хотя теоретически вот есть правовое, есть юридическое решение вашей проблемы. Вы могли бы пойти в суд обратиться и обязать чиновников, или бы судьи тоже заняли, или судьи занимают, вот сейчас давайте спросим у Дмитрия Балыкина, или судьи занимают ту же позицию, и вот в случае с доступной средой, доступным жильем, говорят, ну что, какое вам тут еще доступное жилье, у вас и так все хорошо, 18 квадратных метров на человека, и чего вы от нас еще хотите?
Действительно, в провинции эти вопросы чаще всего решаются в суде, и по моим ощущениям, практика здесь складывается где-то, ну, 50 на 50. А еще надо сказать, что предпосылкой опять-таки является постановка на учет. И, к сожалению, конечно, здесь влияет тот факт, что вы, наверное, знаете, что если для реализации гражданских прав, там, свобода собраний, свобода еще чего-нибудь, выражение мнений, государству просто достаточно не мешать людям это делать, то реализация социальных прав, она требует финансовых ресурсов, и, конечно, суды этот момент, к сожалению, в последние годы тоже учитывают, хотя есть решение, вот у нас по Нижегородской области, по искам прокуроров, когда помещение было признано непригодным для проживания, человек стоял на учете, обязали предоставить новое жилье по договору социального найма. Так что есть шанс.
Да, а можно ли через суд или с помощью прокурора, там, с его протестами или еще каким-то образом добиться того, чтобы чиновники поставили вот на этот учет человека, у которого, в принципе-то, и есть жилье, но только оно непригодно для него, неудобно в нем жить, ну вот как Марии, например?
Можно попытаться обжаловать отказ, если он есть. Отказ же должен быть обоснован ссылками на конкретные положения жилищного кодекса. Надо, конечно, конкретную ситуацию смотреть, но есть пункт в статье 51 «Проживание в помещении, не соответствующим санитарным или техническим требованиям». И, может быть, как-то пытаться под него подвести.
Но в любом случае это вот судебная тяжба какая-то, это разбирательство на многие годы.
Тяжело в плане того, что все сделано, такое ощущение, для того, чтобы человек сам опустил руки и не боролся, да, за свои права.
Оставил в покое.
Да, потому что, во-первых, человек и так, да, не может выйти из своей квартиры, она недоступна. Но даже для того, чтобы подать заявление, да, ему нужно выйти из своей квартиры, доехать до определенного департамента и туда подать заявление. И на самом деле иногда для человека это очень тяжело сделать, найти людей, которые тебе помогут, да, вызвать такси или как-то этот путь проделать самому, потом забраться в этот департамент, так как зачастую он тоже недоступен. Это на самом деле не одна инстанция, да, а их несколько, чтобы получить даже ИПР, заполнить его, пройти всех врачей. И иногда у человека уже руки опускаются, и вот это вот желание получить доступное жилье, оно пропадает, потому что ты понимаешь, что ты вот постоянно сталкиваешься с какими-то барьерами. Это все очень действительно сложно сделать. Единственное, наверное, что общественная организация, вот это как помощники такие, которые могут помочь.
Не у всех здоровья на это хватает.
Буквально.
Да.
А если речь идет об общественных организациях и об их помощи, то, может быть, вы расскажете сейчас, каким образом человек может куда обратиться за помощью, как, например, может в этой ситуации помочь там «Перспектива» или в Нижнем Новгороде «Инватур». Где вообще информацию о вас-то брать, об этих организациях?
Ну, информация о нашей организации есть на нашем сайте, конечно, в интернете. Юристы и нашей организации можем консультировать людей по телефону, по скайпу, по электронной почте. Также у нас есть форма для вопросов на нашем сайте. То есть есть разные способы коммуникации, кому какой удобный. Люди могут обращаться, получить как устную консультацию, так и помощь в оформлении каких-то документов, заявлений, исков, жалоб.
И судебное представительство?
Судебное представительство, конечно, сложнее, потому что, ну, во-первых, ресурсы наши, конечно, ограничены. Вот. У нас работает 3 юриста, один из которых полностью, так сказать, концентрирует свою работу в сфере защиты прав людей с нарушением слуха. Вот. И, соответственно, на всех остальных остаются 2 юриста. Конечно, мы не можем
разорваться
и помочь всем. Да, даже в Москве, я уж не говорю о том, чтобы, потому что к нам обращаются разных и, конечно, из разных регионов. Вот. Ну, как если там, допустим, в Москве или в Московской области, у нас уже были прецеденты, когда наш юрист оказывал именно представление в судах, интересов в судах, даже в Московской области. Допустим, это было в Иваново, это даже не Московская это область. Да, это... у нас был в Реутово, у нас был еще где-то.
Но это скорее исключение, я
так понимаю. Да, это, конечно, исключение. Это когда такие вот явные такие дела, которые, прежде всего, могут решить проблему в пользу не только конкретного гражданина, но и дать какую-то...
Попытаться повлиять на судебную
право. Да, прецедент. Да,
на несмотря на то, что в России непрецедентное право.
Да, совершенно, совершенно верно. То есть, когда мы видим, что это действительно может помочь молодым, мы, конечно, за такие дела стараемся брать.
Да, Мария, скажите, а есть какой-то общий ресурс для, может быть, всех организаций? Вообще, как, с чего человеку начинать? С поискового запроса в Гугле или Яндексе? Или есть какой-то общий ресурс для всех организаций?
Ну, какого-то общего ресурса, конечно же, нету. Я думаю, что если человек хоть мало-мальски пользуется интернетом, да, он может в любом поисковике набрать, если это регион, да, то просто общественная организация и свой город, да, и там, наверное, какая-то информация будет. Если мы говорим про Москву, про перспективу, и не только про Москву, потому что у нас большая очень организация, которой уже 20 лет будет очень скоро. У нас очень много направлений. Вы можете в любом поисковике набрать perspektiva-inva.ru. Мы занимаемся не только помощью людям с инвалидностью, которая касается не только каких-то юридических моментов, но и трудоустройства людей с инвалидностью, получения образования, создания доступной среды. Плюс у нас есть и разный досуг тоже для людей с инвалидностью. У нас есть большие программы отдельные для людей с ментальными особенностями. Поэтому любой человек, у которого есть какие-то вопросы, трудности, он может обратиться к нам в организацию. У нас есть отдельные программы для подростков, для молодежи с инвалидностью по развитию лидерских качеств. И плюс ко всему, к нам в организацию могут обращаться и бизнес-структуры, потому что мы помогаем в помещениях создавать доступность. Если какие-то компании хотят трудоустроить человека с инвалидностью или хотят обслуживать клиентов с инвалидностью, они также могут обратиться к нам в организацию, и мы можем подсказать, как создать доступную среду, как можно обучить сотрудников, потому что мы также проводим тренинги, семинары. Я тоже провожу семинары для архитекторов, дизайнеров, потому что это тоже очень важно. Вот у нас, кстати, на днях проходил конкурс по универсальному дизайну. Это был всероссийский конкурс для студентов архитектурных строительных вузов. И у нас было 7 номинаций, где студенты могли предоставить проект в области универсального дизайна. Это и транспортные узлы, аэропорты, ЖД-вокзалы, автовокзалы. Это и спортивные объекты, и объекты культуры. Это был предметный дизайн. То есть это те вещи, это те объекты, которые удобны и комфортны для всех.
Да, важно, чтобы потом эти проекты еще могли использовать те, от кого зависит принятие решений. Не знаю, те же чиновники,
да,
или главные архитекторы.
Да, я хотел бы еще, наверное, заключительное слово сказать потом по поводу той же проблемы, да, куда же все-таки обратиться и как решить эту проблему с созданием условий доступности жилого помещения. Прежде всего, нужно, конечно же, если возникает проблема, и она не решается ни на уровне обслуживающей компании, ни на уровне муниципалитета, то, конечно же, я бы советовал всегда гражданам в таких случаях обращаться за помощью в органы прокуратуры. Потому что действительно, органы прокуратуры в последнее время настроены работать в защиту прав людей с инвалидностью. И зачастую их деятельность достаточно эффективна.
А кроме всего прочего, осуществляя общий надзор, так называемый, они могут выступать в защиту интересов сразу неопределенного круга лиц, а не какого-то конкретного гражданина,
да,
что может
верно.
Просто помочь решить проблему и всем остальным. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководители отдела по универсальному дизайну региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Мария Генделева, юрист этой организации Линь Гуен, а на видеосвязи с нами из Нижнего Новгорода был юрист региональной общественной организации инвалидов «Инватур» Дмитрий Балыкин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.